И мы продолжаем Бе'эзрат Ашем учить Оль Рахель. О, Мирим, смотрите, у нас две ручки чудесные женщины.
Сейчас их подключаем.
А, да. Те, кто со мной вместе идут по книжке, это 135-я страница. Мы начинаем, значит, помните, я вам говорила, что книга построена по принципу, что каждая, есть три большие темы, каждая тема делится на подтемы, и каждая подтема там на главы. Вот мы в одной, в третьей из трех больших тем, которая называется Нер Шаббат, шабатная свеча, зажигание шабатных свечей, во второй Маарехет, да, во второй вот как, части, и в первой главе. Окей. Тоф. И первая глава, да, называется «Векарат аль-Шабатонек». Это цитата из Прога Ишияу. 48-й перек, 13-й пасук. «Карат аль-Шабатонек». Шаббат надо называть... Назовешь шаббат удовольствием. Шаббат называется удовольствие. То есть, если прошлая часть, она сосредотачивалась на объяснении, да, главный смысл прошлой части был, что шабатная свеча связана с Шломбайт, связана с миром, то вторая часть, она сосредотачивается на том, что шабатная свеча символизирует шабатний отдых. Он это даже... Даже не просто отдых, онок – это удовольствие. Да, шабатни – такое удовольствие, расслабление. Ну, онок, они очень тяжело по-русски перевести точно. Ну, вот будем постепенно подбираться к более точному переводу. Такое расслабленное, абсолютное удовольствие. Сейчас мы немножко подробнее про это поговорим. А, никого еще не видно? Печалька? Ну, ладно. Как вам удобно?
Девочки могут включить камеру уже.
Без. О, здрасте, Сура. Шалом, спасибо. Да, мне так намного легче. От Онегин. В каком смысле от Онегин, я не знаю. Окей. Бетанхума, Тхилат Парашат Ноах Мифураш, Шемицват Нейр Шаббат, Мисуралы Иша. Кехува шель онек шаббат. В Мидраш Танхума в начале главы Ноах объясняется, что мицват, что мицва зажигания шаббатной свечи отдана именно женщине как обязанность вот этого шаббатнего удовольствия, как обязанность получать шаббат удовольствие. И что это три главнейшие мицвы женщины, соблюдение которых сохраняет женщине жизнь во время самых там серьезных опасностей, во время родов, что вот три мицвы, благодаря которым даже в самые острые моменты, когда женщина стоит перед самым острым судом, ей сохраняется жизнь, она выходит из опасности, это, ну, вот наши три мицвы, все те же, миква, хала и шабатные свечи. Откуда мы учим про шабатные свечи? Адлакат нердектив, зажигание свечей, как написано, карата ле шабат онек, зу адлакат нер. Как сказано, и назовешь шабат удовольствием, это зажигание свечи в шабат. В им томар, лишев в хошех, энзе онек, Шеэн Йошвимки и Швейки геном едуним эле бехоших. Да если ты скажешь, откуда мы знаем, что сидеть в темноте это что-то наоборот от удовольствия, и он приводит да, такую тяжелую такую информацию, тяжелый пасук, что наказание геном. Гейном по-русски переводится как ад, да, как, ну, дословно гейном этого слова гиена. И я очень не люблю пользоваться словом ад, потому что оно несет в себе или там гиена, потому что они несут в себе очень много ассоциаций, никаким образом нерелевантных, никаким образом неправильных. На самом деле, Йошвей Гейеном Нидуним Бхошек. Наказание людей, которые находятся, душ, которые находятся в Гейеноме, это темнота. Шенеймар Эрец Аяфтак Моуфим. Как сказано, это страна усталости, тяжелая туманность. Вот знаете такое, когда не просто, вот и бывает темнота, и там звезды светят, ну такая красивая, бархатная, а бывает, когда туман, вот такая тяжелая темнота, тяжелая туманность, что, ну вот, понимаете, о чем речь, да? Вот так чувствуется Гейеном. Вехен нифсак ля алаха барамбам, шемитсват адлакат анер и хува мишум онек шаббат. Эду дварав. А Рамбам, пусек, он устанавливает как закон, да, нифсак ля алаха, что необходимость сжигания шаббатских свечей связана с обязанностью получать удовольствие от шаббата. И вот то, что он говорит. Вафилу эйн ломан юхаль, шуэль птахим вилукех шемен мадлик этанер. Шизе бигдалонок шаббат. То есть у нас есть хасва халина, не дай бог никому человек, у которого вообще нет денег. И ему не на что есть шаббат. У него нет еды. И потом он приводит, что с точки зрения Аллахи человек, как мы сейчас увидим, да, должен сделать шаббат как будний день, но только не просить помощи у других людей. То есть, с одной стороны, иудаизм относится очень-очень тяжело вообще к идее просить помощь. Просить помощь надо молиться, просить помощь надо у Всевышнего. Человек должен, в принципе, в 99.999 ситуаций сделать все, что угодно, пойти на любые лишения, пойти на любые, на любое затягивание пояса, только не просить у людей помощи, только не протягивать руку. Почти есть всего несколько исключений, есть очень маленькое количество исключений. Например, Авыцхак приводил пример классического исключения, что если нет другой возможности помочь родителям, что мицва отквот АВМ, что мицва уважения к родителям такая большая, что даже позволяет попросить помощи, и что он не может себе просить, что он не попросил помощи, чтобы там взять такси, папу отвезти в больницу, что он очень страдал по этому поводу, что он не знал, или это достаточно, вот такси достаточно важно, чтобы просить за такую, у него не было денег, и он протянул время, он не может себя за эти минуты простить, что а вдруг было бы что-то иначе. И вот и другая такая же, вот такого, представляете, типа крайняя ситуация, это что в шаббат нужно сжигать свечи. То есть, с точки зрения Аллахи, если выбор голодать шаббат практически, сделать шаббат как будний день, асита шаббат, шаббат хак и холь, не просить за такую, не позволь себе пользоваться помощью. Но если у тебя не на что зажечь шаббатные свечи, попроси помощи и зажги шаббатные свечи. Это очень, ну, тот, кто знаком с еврейским законом, это очень крайне, очень-очень крайняя вещь. И что настолько важная мицва, чтобы человек получил, чтобы в шаббат было светло, и чтобы человек получил удовольствие. Машма медварав, шенер у икар онок шаббат. Отсюда мы видим, что из всех мицвот шаббат. Мы не говорим про то, что запрещено сделать шаббат. Это, ну, понятно, что запрещено. Нельзя делать то, что нельзя делать шаббат. Но из всего, что мы должны сделать шаббат. Кидушка, вкусная еда, всякие там сладости. Вот все, что мы привыкли, должно быть шаббат. Зажигание свечей – это самое главное. Это и корона, да, это главное в шаббатном удовольствии. Ютерма хила важнее, чем еда. А мы, ну вот если так, вот да, если спросить человека, что тебе важнее, еда или свет? Нам же кажется, что еда важнее, а оказывается, нам важнее свет. В чем, да, и тут вопрос будет, в чем, когда нам важнее свет? Ну не в любую же минуту нам важнее свет. Это интересно. Это то, куда мы идем. Влакен хаяв лишоль птахим лицорхнер. Потому что даже разрешено просить помощи у других людей, чтобы зажечь шабатную свечу. Рейли ян онек шабахила катав рамбан и но хаяв ле ацер ацмо лишоль мяхерим. Да, пишет Рамбам, человек не обязан делать себе настолько плохо, делать себе настолько стыдно, настолько тяжело, чтобы просить помощи у других. То есть для нормального, здорового человека вот эта ситуация, что просить, не дай бог, помощи у других, она очень тяжелая. Это прямо вот наступать на себя. Это очень тяжело. И в обычной ситуации Тора не заставляет, не обязывает человека настолько наступать себе на горло, чтобы просить помощи у других людей. Да, практически никогда, включая еду в шаббат. Амруха хамим решуним асэ шаббат хахоль. Энтистерех лебриот. Пусть шаббат выглядит как самый будний день, но только не надо пользоваться помощью других людей. В илунер шаббат, катувших хаяфов, мишоль альптахим и цорихонах шаббат шабанер. А в шаббат не свеча написано. Да, наступи себе на горло, иди попроси помощи, но чтобы дома был свет. Это вопрос. Вы понимаете, о чем я говорю? Это какой-то на самом деле сумасшедший вопрос. Почему? Можно, пожалуйста, я потерплю? Почему? Если я, ну, если я должна потерпеть, что у меня почти еды нет, это можно, а свеча настолько важна, почему? Отсюда мы учим, что раз именно в руки женщины Аллаха отдала вот эту мицву зажигания шабатных свечей, это значит, что нам Тора показывает, что именно в руках женщины возможность зажечь энергию шабатнего удовольствия. Что шабатнее удовольствие, оно зависит именно от женщин. Отсюда у нас есть как минимум два основных вопроса. Первый. Пэманнер у онек шабат. Почему именно свеча? Это шабатнее удовольствие. Ну вот правда, спросите людей на улице, от чего удовольствие. Вам скажут, не знаю, вам скажут очень много вещей. Вам скажут, не знаю, там еда, вам скажут, может быть, вино, вам скажут даже, может быть, не знаю, там общение с друзьями, вам скажут очень много вещей, что может быть удовольствие, на море поехать. Мало кто скажет свечку зажечь, прям такой кайф, такой кайф. Это что, понимаете, да? Это что, нужно понимать, о чем речь. И второе, мату акох лицор онник шаях лиша. Почему вот эта вот энергия создания удовольствия, она именно в руках женщин? Для того, чтобы разобраться с этими вопросами, мы не ответим на все до конца. У нас для этого, да, целая глава, в смысле, целая часть. Но для того, чтобы разобраться с этими вопросами, нам нужно разобрать, понятно, вообще понятие онек. О, дошли. Потому что я так искала перевод на русский. Нам сначала нужно вообще разобраться с вообще вот этим понятием онек. А мы сейчас, кто со мной в книжке, мы перевернули страницу, мы на 136 странице. Ану муцим, ке адам невра ле амаль. Значит, мы видим в нескольких, не в одном, в нескольких местах в Торе, что, как говорят наши мудрецы, коль адам ле амаль невра, шенеймар, ке адам ле амаль юлад, что человек создан, чтобы трудиться. Не просто трудиться, а амаль, прям серьезно трудиться. И в Гмаре написано, коль адам ле амаль невра. Каждый человек, каждый, без исключений, не невезучий, никому не повезло родиться у папы-миллионера, никто, бедолага, не придумал какой-то шикарный стартап в 22 года. Каждый человек ле амаль невра сотворен, чтобы трудиться, чтобы что-то делать. В Танахе написано, например, в книге Йов, «Ки адам ле амаль юлад». Человек рожден, чтобы ле амаль, чтобы трудиться, чтобы стараться. То есть вот в этом трудиться есть какая-то прям вообще базисная вещь. «И негид зе мацануши адам невра гдэ лейтанек». И бабах, конфликт. С другой стороны, мы видим большое количество мест в Торе, как минимум не меньше, а может даже больше, где написано, что человек сотворен, чтобы лить анек, чтобы получать онек, чтобы получать удовольствие, что цель жизни человека, представляете, да, часть источников пишут, цель жизни человека трудиться. Часть источников не меньше, а как минимум не меньше, а на самом деле даже больше, пишет, цель жизни человека получать удовольствие. Например, Месилат Йешарим, Шеадам, Лони Врай, Никонашем. Там совсем прямо вот так пишет. Человек сотворен только, чтобы получать удовольствие от Всевышнего. То есть, да, помните, он-то пишет Всевышний добро, Ашем Утов, Всевышний это хорошо, Тева Атов Лейтив, природа добра, делать добро, чтобы Всевышний мог делать добро, нужно Микаблея Тава, нужно те, кто это добро будут получать, только ради этого человек и создан. У этого человека вообще больше нет. Представляете? Вообще больше нет смысла творения человека, потому что Всевышний может делать нам добро. И... Да. В тяжелые исторические периоды об этом особенно интересно думать. И это вызывает особенно много вопросов, но с этим всем можно разобраться. Мы сейчас... Если у кого-то возникнет вопрос, я сразу не отвечу, но давайте сейчас вот разберем нашу тему, а все вопросы, которые могут появиться, вообще с радостью, пожалуйста, сколько угодно. Убехрах, то есть мы смотрим на наши источники и видим, как будто бы не исключающие, но как минимум взаимоконфликтующие, взаимоспорящие идеи. Так для чего? То есть они оба говорят очень однозначно, очень крайне. Часть источника говорит, человек рожден только, чтобы трудиться. А часть говорит, человек рожден только, чтобы отдыхать и получать удовольствие. Бехрах. Шнешней дворим элу ми яхдим и тхай адам, а амаль ва онек эм малах эхад шехэйн. Это есть правило в Торе. Если вы видите два абсолютно противоположных высказывания, если вы видите два абсолютно как бы взаимоисключающих высказывания. Это, я могу привести таких 100, я не хочу вас путать. Захотите, потом я могу еще примеры привести. Это значит, что вы нашли место в Торе, которое хочет сказать, сейчас ты можешь понять единство. Сейчас ты можешь понять, из каких двух частей построена какая-то очень важная идея. Понимаете? Как только вы видите, что как будто бы вам хочется сказать, что они не договорились между собой, что это они противоположные вещи говорят. О, вы встретили что-то, что если вы сможете сложить 1+1, вы получите что-то целенькое. Давайте читать, как это написано. Соответственно, бэхрех. Значит, то есть он как бы рассчитывает на людей, которые умеют учить Тору, знают принципы изучения Торы, поэтому он пишет бэхрех. Соответственно, все мы знаем, что шней дворим элу, я ходим от хаядам, амаль ваонек, эм махалах и хадши и хаим. Раз они противоположные, значит, чтобы, когда мы их объединим, то мы поймем, что амаль, труд и он, удовольствие, отдых, это некое одно общее движение. Здравствуйте, Юля. Одно общее движение, одна общая система жизни. Адам, а амель, где ласик это он. И примитивно можно сказать так. Человек трудится, чтобы достичь отдыха и удовольствия. Это очень важно. Не в смысле, что удовольствие настолько важно, что ради него стоит и потрудиться. А в смысле, что обе эти части абсолютно необходимы. Абсолютно необходимо трудиться, потому что абсолютно необходимо получить удовольствие и отдых. Одно не работает без другого. Это общая цельная система, в которой только при наличии обоих слагаемых получается сумма под названием правильно идущая, здоровая психически человеческая жизнь. Давайте еще немножко прочитаем, как он пишет, а потом я приведу какие-то простые примеры. Миша Тарах Перев Шабат, Юхаль Башабат. Пишет Гмара, кто трудился перед субботой, будет получать удовольствие от субботы. Шелоки Балей Хаим, да, не как животные, которые трудятся как бы как могут, и еще может трудиться в удовольствие, пишет Сура. Сейчас мы это, во-первых, да, а во-вторых, сейчас мы нет никакой проблемы трудиться в удовольствие. Есть проблема не трудиться. Потому что, в принципе, очень у многих людей есть такая некая идеальная идеальность, некая такая мечтательная мечта, что вот хорошо бы не работать вообще. Вот если бы жизнь сложилась классно, работать бы не пришлось. Вот если бы жизнь сложилась классно, можно было бы вообще ничего не делать, отдыхать и все. И нет. Можно привести огромное количество примеров, почему нет. Да, верхушка статистики самоубийств долгие годы была среди детей самых обеспеченных семей, причем именно новоросшие, именно те, что вот пока если поколение родителей зарабатывает много-много денег, и им кажется, что они делают их счастливыми, что они дадут им максимально без того, чтобы они трудились, и вот эти вот дети, это да, была долгие годы верхушка статистики самоубийств по понятным причинам. Человек не может жить здоровую жизнь, если ему скучно. Человек не может жить здоровую жизнь, если он не должен ставить цели. Животные не трудятся тяжело, продолжает он, и не отдыхают по-настоящему. Для животного это нормальная жизнь. А человек обязан быть внутри вот этого, этой системы, где есть настоящий труд. Труд не значит плохо. Труд значит трудно. Труд не значит плохо. Труд не значит неинтересно. Труд не значит там какие-то отрицательные вещи. Вообще нет. В скобках это вообще очень грустная идея. Понятно, что в жизни всякое бывает, но это что-то очень трагическое и должно быть что-то очень исключительное, что человек тратит жизнь на труд, который ему скучен, противен, не нужен и так далее. В принципе, для этого нужны какие-то очень особые условия. Труд должен быть вполне себе интересным, прикольным, развивающим, растящим. И так, мы сейчас об этом поговорим. Это нормально получать от труда удовольствие. Это просто не то удовольствие, которое, когда человек абсолютно может расслабиться, вообще там, да, как, ну... Это совместная система. Если я очень-очень люблю качаться на волнах и нырять глубоко в море, это не значит, что я откажусь. Ну что, боже мой, какое счастье нырять. Ну вот зачем мне сидеть и давать урок? Я даю урок, я получаю большое удовольствие. Я плаваю в море, я получаю большое удовольствие. Но если меня заставить только давать уроки круглосуточно или заставить только нырять в море круглосуточно, наверное, я офигею от того и от того. Хотя. Окей, у нас... Давайте еще чуть-чуть договорим про вот это понятие амаль, да, про понятие, что имеется в виду под понятием труд. Амаль у агдамалоунек. Амаль – это предисловие к расслаблению, к отдыху, к удовольствию. Адам увед гдей лагеле онек шебет тахлит маком шемистаема амаль шам матхиля онек. Человек трудится, чтобы прийти к удовольствию, которая стоит в неком вот таком круговом состоянии с трудом, да, с вкладом. Аваль амаль в онек гам кшурим зевзевы эйн киюм и хат миэм лошини. Они нормальные, настоящие, работающие в жизни человека вкладывание, амаль, да, вкладывание и онек, и расслабление, и удовольствие, они должны быть связаны друг с другом, исходить один из другого. Амальши ино магиэле онек эно кию. Если представить себе амаль, если представить себе вот этот вот труд, в который не может прийти ни к какой цели, не может прийти ни к какому, ни к чему, что принесет человеку очевидное удовольствие, очевидно понятное, зачем он трудится, и к чему это все должно привести, как на маленьком расстоянии, так и на великом расстоянии, это настолько разрушающее, что это настоящее зло. Это зло и мицаэр, и приносящее очень много вреда и боли. Точно так же некая идея о постоянном, ничем не омраченном, бесконечном удовольствии и расслаблении, да, тоже совершенно нездоровая и абсолютно не работает. Например, может быть, вы слышали, это очень известный пример, я его очень люблю, да, это уже старый, сейчас не было бы сложнее сделать, потому что опыт над людьми, это примерно в конце 80-х был Сильвания, я сейчас я не готовилась привести пример, привести точные источники, если кому-то интересно, можно поискать. Был опыт, значит, опыт был такой. Комната. В комнате кран, капает вода. Иногда реденько так кап, кап, кап. Завели две группы студентов. Первая группа студентов, их завели и им сказали, что у них есть очень-очень, ну, неограниченное время, это мы еще не решили сколько, ваша задача сидеть и смотреть на эту капающую воду. Им не объяснили, зачем, им не сказали, когда это закончится, им не сказали, какой в этом смысл, они просто же были сидеть и смотреть на капающую воду. А вторая группа студентов, их завели и сказали, вот сейчас у вас перемена, 15 минут, пожалуйста, посидите, посмотрите на эту воду, которая капает, это нужно для определенного психологического опыта, это просто войдет в статистику, вы нам очень поможете, буквально 15 минут вашего времени, огромная благодарность, мы делаем замеры статистические, и это поможет нам в наших исследованиях психологических, там, такой-то, такой-то теории психологии. Как вы думаете, вот, значит, две группы, вы поняли, да? И та сидела 15 минут. Не было никакой разницы. Одинаковые студенты с того же факультета и та сидели 15 минут, смотрели на ту же воду. Одни знали ограниченность по времени, цель и смысл, другие этого не знали. Вот давайте я вам дам минуту, напишите, как вам кажется, какие были результаты опыта. Были ли разницы у этих групп в реакции? Какая была реакция в двух этих группах? Пожалуйста, давайте минуту. Как вам кажется? Какие были результаты опыта? Что, никаких идей? Депрессию тех. Окей. Умница, да. Те, кто знали, знали, те, кто не знали, большие молодцы. Ну, с ума там не сходили, но те, кто не знали. Те, кто знали, что это 15 минут, и есть цель и так далее, действительно абсолютно спокойно просидели эти 15 минут, встали, пошли вообще без изменений. Как большинство из вас совершенно правильно писали, те участники первой группы, на самом деле, действительно, там были за 15 минут, были доведены. Я сейчас не хочу говорить цифру, большой процент участников первой группы за эти несчастные 15 минут были доведены или до легкой депрессии, или до преддепрессионного состояния, вот просто тем, что они должны были сидеть и вот так вот делать какую-то, ну, очень как бы легкую работу, смотреть на капли воды. Тоже мне работа. Но это, ну, как, максимально легкая работа, которой у нее нет ограничения во времени, неизвестна цель. Непонятно, зачем человек это делает, непонятно, когда это закончится, очень быстро разрушает психику. За 15 минут никто с ума, слава тебе, Господи, не сошел, в тяжелую депрессию не вошел, но преддепрессионные состояния и так далее были, конечно, да, однозначно. Это Перке вот говорит, да, что одна из самых ужасных вещей, которые разрушают человеческую личность, это шамум, это скука. Что только не доводи до скуки. Тот же Рамхаль, когда он говорит в предисловии о том, зачем вообще Всевышний создал человека, со стороны Всевышнего, потому что он добро. А со стороны человека говорит Рамхаль, что даже в будущем мире душа не может выдержать есть лахма да бейшута. Она не может выдержать есть хлеб стыда. Она не может выдержать ей что-то, что она не заработала. Она не получает удовольствия. Смысл будущего мира – получение удовольствия. Будущий мир – все удовольствие. Все, кто получает будущий мир, получают удовольствие, если они это получают в результате того, что заработали. Душа, которая не заработала, не способна получить удовольствие даже от будущего мира. Мы это здесь сегодня, мы живем в таком немножко паразитическом мире. Да, я помню времена, когда людям было это вообще очевидно. Я помню времена, когда вдруг... я сейчас не отвечаю пока на вопросы. Да? Я сейчас быстренько добегу тему и вернусь ко всему, что пишите. Пишите, пожалуйста, пожалуйста. Когда вдруг молодые люди стали говорить, а что такого, наоборот, даже лучше вообще получаешь все незаработанным. И это ничего не меняет. То, что человеку кажется, что даже лучше получает все незаработанным, это, к сожалению, вообще... Ничего не меняет, душа это не воспринимает. Аляцара Гадоль, извините, еще маленький-маленький пример, да, скажем, если вы когда-то кого-то обучали, то вы точно знаете, что сделать обучение так, чтобы ученик ощутил, что он сам что-то понял, что он сам к чему-то пришел, что он сам, да, чего-то достиг, сделал какое-то открытие, он это его, он получает этого кайф, он это не забудет, у него прямо это удовольствие. У меня сегодня сын там что-то понял в физике, он прыгал по квартире с криками: «Ох, какой я умный!» Да, если вы придете и просто ученику что-то расскажете, без его усилий, ну просто пришли и рассказали. Мало процентов, что он это прям запомнит, даже если вы гениальный рассказчик. Чем больше человек делает усилия, чтобы запомнить, чем больше человек делает усилия, чтобы... Получается большой вопрос, чем мы вообще лекции даем. Но мы даем лекции, потому что мы верим в интеллектуальные усилия тех, кто их слушает. И надежда на то, что просто можно фоном что-то слушать, и оно каким-то образом в меня попадет, она маленькая. Мне нужно... Да. Поэтому я вот очень благодарна Суре, что... И когда есть какой-то диалог, есть какое-то взаимодействие, есть намного больше шансов для, да, вот такого интеллектуального общения, которое это встретит. Окей. Мы на 136-й странице после звездочки. Альцара Гадоль Беамаль. Шеэнду Тахлит Неймар Беагада Шель Песах. Да, вот это вот огромное страдание, которое в труде, у которого нет ясной цели, нет ясного смысла, сказано в пасхальной Агаде, это Амлейну Элованим, да, что вот это самое большое страдание в труде, в этом рабском, который у евреев было в Египте, это было, что никто им не объяснял, какая цель, никто им не говорил, что они делают, им просто давали какую-то, вот сейчас конкретная работа, вы должны сделать кирпичи. Зачем кирпичи? В чем цель этих кирпичей? Что из них будет построено? Им не сообщали. Рабская работа, когда ты вообще не понимаешь, что ради чего ты делаешь. Другой вариант, то, что сказано в Таилим, что очень тяжело, когда нужно трудиться для чего-то, у чего нет шансов, чтобы был успех. У чего нет шансов, чтобы оно получилось, тебя порадовало. И это труд, который невозможно выдержать. Мицад зе шель амаль мишамеш кинуй шель маарех этара. Вело раа амаль ва Исраэль. Амаль ва вон. Да, например, в книге Бамидбар как такое благословение написано, чтобы не было Амаль бы Исраэль. Не имеется в виду, чтобы евреи не работали. Имеется в виду, чтобы евреи, это величайшее благословение, чтобы евреи не работали без цели, на работе, которая априори обречена на неудачу, без того, что они понимают ради чего и что. Чтобы не было вот этого ужасного, тяжелого, разрушающего труда без онега, без удовольствия. Уши эцеманьян ра у таасукот ваамаль шельшав. Ше эн ло сикуй ла воле тахлит. Взе хэлэк адам раша. Таким образом, человек становится раша, когда он трудится работу, которая не может ни к чему на самом деле привести. То есть, Получается так. Что может сделать работу тяжелой, вредной, плохой, тяжелой, нелюбимой и так далее? А, во-первых, если задача неизвестна, если тебя пытаются поставить просто винтиком, который не понимает вообще, что он и ради чего делает. Во-вторых, если задача завышена. То есть, если человек сам для себя завышает задачу так, что это становится невозможным к выполнению или, ну, или практически невозможным к выполнению. Если человек делает что-то, за что он не может себя уважать. Если он делает что-то, что он видит, что другие его не уважают. То есть, если работа, она не имеет смысла. Знаете, если, может быть, вы знаете, я работаю ЮЭЦ, это психологом, кстати, в Мерказ Мехунаним с очень одаренными детьми, да, и те, кто в Израиле, наверное, знают, да, что в Америке такая же система, в Европе я не очень знаю, и в России, что для детей, там, 3% самых талантливых детей, которые их выявляют, для них есть такие центры, где с ними работают, там, и так далее. И одна из причин, почему стали в мире вообще работать с такими детьми, казалось бы, такие талантливые. Есть очень много причин, почему с ними стали работать. Одна из причин, что, например, выяснилось, что огромный процент именно очень талантливых детей, молодых людей, не заканчивают даже первую степень. Те, кто учились когда-то в высшем учебном заведении, понимают, что закончить первую степень, это не агроиссе майс, это не сложно. Ну, это не рассчитано на гения. Окончить первую степень. Это рассчитано на очень простого человека. Окончить первую степень. Возможно, докторат сделать уже нужно. Там больше постараться. Тоже смотря какой докторат. Но первая степень это не для гения. И много гениев не способны закончить первую степень. Они будут это объяснять миллионам вещей, потому что мне не хотелось, было не нужно и так далее. На самом деле, что показали исследования, что он ставит перед собой задачу, такую перфект, сделать, чтобы его работа была абсолютно идеальная, чтобы она там сказала новое слово в науке, еще чего-нибудь. И он так в этом тонет, потому что работа на первую степень не рассчитана, она не предполагает сказать новое слово, она не предполагает изменить мир и вообще сделать его лучше, она предполагает совершенно формальные задачи. И так как он ставит перед собой завышенную, нереальную задачу, то оказывается, что он не сделает ничего. И после этого он будет разочарован, считает, что он вообще полный неудачник, у него ничего не получилось, даже в таком маленьком, и большой процент там не пойдет дальше никуда. Я могу таких примеров, к сожалению, привести очень-очень много из разных областей, но вот эта вот идея, что мы должны понимать, что с одной стороны, нам необходимы жизненные задачи, нам необходимо куда-то вкладываться, особенно люди, у которых есть какие-то способности, почти все. Особенно люди, у которых есть таланты, большинство. Всевышний не дает способности и таланты, чтобы они там тихо спали. Человек не сможет сидеть с талантом внутри и ничего не делать. Оно взорвется. Оно его взорвет. И чем больше способностей, чем больше талантов, тем меньше возможностей с этим ничего не делать. Человек не может оставаться просто так. С другой стороны. Если с этим не работать правильно, если от этого не получать правильное удовольствие, если не привязать правильно амаль, правильно усилия жизненные вот по развитию, по жизни к этой жизни, к настоящей реальности, то это тоже не сработает. Если человек несчастным, это пойдет вообще в сторону зла и так далее. Как же правильно совместить работу и удовольствие, усилия и расслабление, амаль и онек, принцип вот этого правильного соединения называется шаббат. Идея шаббата – это научить человека правильному соединению между амаль и онек. То есть шаббат – это день, когда мы учимся, как соединять 6 дней труда с онеком, как жить правильно. Вот прям вот так, буквально. Как жить правильно. Говорим о Амурим. Навинет эхрех шаббат лахаэдам. И из этого можно понять, насколько необходим шаббат для жизни человека. А шаббат ими эйну ламаба. Написано, что шаббат, она кусочек будущего мира. Она как часть будущего мира. Извините, рука Туаду. Ну, наверное, получше понял. А шаббат имя Эйну Ламаба, Маком Онек. Оламаба это Маком Онек, это то, где мы должны получать удовольствие. Иньяна лейканес эт цурата хаим шель Онек, бетох шаршерет хаяман шель Ламазе. То есть у нас есть физический мир, который для работы, у нас есть будущий мир, который абсолютно для отдыха, но у нас есть шаббат, который учит нас, как правильно связаны эти два мира. Это как осколок будущего мира, как свет от будущего мира в физическом мире. Шаббат микашерет это амаль шель иудил это хлито бехаей шалва руканит. Шаббат привязывает труд, старания, развитие еврея к смыслу того, что он делает. Очень легко так зайтись в то, чтобы работать, 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 чтобы вообще забыть, а зачем. А как только ты забываешь зачем, вся твоя работа становится злом. То есть у нас есть несколько моментов, да? Есть момент, что шаббат – это честная связь между старанием, целью, удовольствием. И человек в физическом мире склонен забывать о цели и о необходимости удовольствия. Знаете, как человек едет там, не знаю, на велосипеде с горы, разгоняется, разгоняется, ветер в лицо, несется. Что ты будешь останавливаться? Уже ж несешься. Так хорошо несешься, везись. Нельзя. Нельзя. Необходимы остановки. Во время этих остановок необходимо по-настоящему дать себе, получить удовольствие от этого куска дороги, который ты уже проехал. Оценить, какой ты молодец. Оценить, как ты благодарен Всевышнему, который дал тебе проехать этот кусок. Оценить, как замечательно, что ты вообще в процессе. Дать себе остановку для расслабления, удовольствия и оценки того, как ты действительно движешься к цели. Проверки, насколько ты движешься к цели. И если нужно, то, может быть, в следующий кусок дороги ты немножко поменяешь маршрут. Но ты не сможешь этого делать, если ты не несешься без конца. Я как-то ехала в лифте в университете Параван. Я ехала в лифте, оказалась в лифте с двумя профессорами, то, что я рассказывала. Может, сто раз рассказывала, извините. И два профессора, один другому говорит, Баруха Шемшишева, Баруха Шемшишева. Так вот прям быть лавуда, очень, прям очень эмоционально. Да слава Богу, что я с тобой. Да слава Богу, что я с тобой. Ты такие лепёзные, очень такие исторические всегда, да. Второй так на него смотрит, говорит, ну понятно, что есть суббота. Чего уж так, слава Богу, что есть суббота. И ему первый говорит, Господи, да если бы не суббота, раз бы я остановился. Знаешь, куда у меня сейчас следование идет? Я бы в жизни не остановился. Ты знаешь, куда бы меня занесло? Слава Богу, не суббота. Я просто вынужден остановиться, так я в себя прихожу. Я потом на свое исследование нормальными глазами смотрю. Это не только про исследование. Это очень важная правда вообще про жизнь. Вся наша жизнь – это такое большое исследование. У нас есть некие цели, они важные, они классные, у нас есть большая цель. Прожить свою жизнь правильно, использовать свою жизнь так, как хочет от нас Всевышний. У нас есть большая цель. И шаббат – это что-то говорит. Молодец, ты прошел 6 дней, остановился, получил удовольствие от этих 6 дней, побыл в настоящей жизни, получил кайф от будущего мира, с новыми силами можешь двигаться правильно к осознанной цели. То есть мне важно не просто понимать цель, мне нужно, чтобы труд, он был очень осознанным, очень вымеренным, с очень важными, приважными остановками. И в этом цель шаббата. Второе. Задачи обязаны быть ограничены по времени. Задачи обязаны быть ограничены по времени. Я не могу поставить себе задачи на вечность. Я могу поставить задачу хоть на 100 лет, если я тоже внутри нее осознаю, как эти задачи на 100 лет делятся на 10, 5, год, неделю максимум, 6 дней максимум. Можно меньше, нельзя больше. человеческая психика не выдерживает слишком длинных задач, она срывается, ей становится страшно, плохо, трудно, она уходит в всякие глупости. И очень важно осознание абсолютной необходимости постановки, как сказать, на это даже не визуализация. То есть он пишет так, смотрите, что мицват шаббат или итален миколь давар матрит. Лит алот лулам шекуло онак кидеврей раши, шитаву шаббат ебейнеха киилу коль малахтеха суя. Мицва вот этого шабатнего удовольствия заключается в том, чтобы подняться над всеми беспокойствами, над всеми страхами, над всем, что тебя пугает, занимает, тревожит, как будто у тебя все получилось. Ты абсолютно успешен. Все проблемы решены, вся работа сделана, и ты смотришь вот из этой точки абсолютного успеха и получаешь удовольствие. Так, как говорит Раши, когда приходит шаббат, чтобы в твоих глазах ты абсолютно успешен. Ты сделал все. То есть, знаете, если бы я хотела сказать на современном языке, неправильно было бы сказать, что шаббат похож на визуализацию. Она не на визуализацию похожа. Это ты должен это жить. Не это как будто видеть, а ты должен это жить. У меня есть... Все сделано мне, все можно, все. Абсолютно прекрасная, абсолютно спокойная жизнь. Тоф. Ладно, в принципе, мы молодцы. Давайте посмотрим вопросы. Можно выключить камеру? Ладно, хорошо. Что... Окей. Шалом. Шалом, если человек пенсионер, как ему трудиться? В чем заключается для него это понятие? Человек пенсионер, это значит, что он не обязан трудиться формально. Он свободен выбирать в своей жизни тот вид вкладывания себя, который он выбирает. Теперь, на самом деле, конечно, это очень резкий, но очень хороший пример. Если вы знаете, есть так называемые болезни старости, деменция и так далее, которые заключаются в разрушении личности, да, в отключении постепенных функций. Человек может забывать в такой степени, там, что он может забыть лишь как дышать и тому подобное, не дай бог никому. А мы на самом деле не знаем на 100%, как бороться с болезнями старости. То, что мы знаем точно, что люди, которые не выходят на пенсию, не в смысле, что обязательно продолжают свою работу, а в смысле, что продолжают... Малка Пешона знает, я это говорю, конечно, не лично, раз уж тема поднялась, просто как пример тому, что мы говорим. А продолжают некое развитие, там есть несколько условий, должно быть обязательно изучение чего-то абсолютно нового, то есть каких-то новых областей или новых навыков, и использование не только мозговой энергии, но и тоже моторной энергии. И как минимум то, что мы знаем, что это снижает возможность возникновения болезни старости там какие-то огромные проценты. То есть получается, что... То есть мы сегодня... Раньше люди думали, что мозг развивается до какого-то момента жизни, потом он как бы застывает, и потом он больше не развивается. Сегодня мы знаем, что мозг развивается, ну, как минимум до 120, развивается всегда. По-видимому, сегодня предполагают, что есть разная скорость в развитии. Я не говорю никому лично, я говорю только то, что как бы чисто для примера того, о чем мы говорили, как работает Амаль, насколько Адам Ламаль не враг, насколько человек сотворен и рожден, чтобы работать. То есть, пока человек в Амаль, пока человек развивается, пока человек про маму, про бабушку, особенно мужчины. Мужчины, уходя на пенсию, то есть вот этот резкий переход от очень активной деятельности, как бы к сплошному отдыху, разрушителям, ужасающе. То есть вообще вреднее пенсии вообще ничего нет, конечно. В идеале люди должны иметь возможность прекрасной пенсии, чтобы дальше развиваться и делать что-то, что они еще могут развиваться в другие стороны, в разные стороны. Насколько возможно, мозг развивается до конца жизни, мозг эластичен, не происходит никогда. Все болезни старости, все болезни, связанные с забыванием и так далее, это наоборот. Ну вот так же, как если не пользоваться какой-то мышцей, она слабеет, и человеку кажется, что у меня плохо работают руки, ему говорят, начинай их упражнять, то же самое с мозгом, абсолютно наоборот. Чем дольше хочется жить, тем больше нужен амаль. Но амаль нужен, когда точно понимаешь, ну все, что мы говорили сегодня, да, цели, когда есть перерывы на удовольствие и так далее, и так далее. Ничего более разрушительного, чем длинный отдых, человечество не придумало. Окей. Честно говоря, не думаю, что я кому-то. Я думаю, что вы просто поднимаете классные темы и к ним отношусь. Что у нас еще? То есть шаббат из Олам Аба, который источник шаббата. Ну да. Окей. А, все, у нас нету больше вопросов. Дамы, нет больше вопросов. Хорошо. То есть, если...
Я хочу задать один вопрос.
Конечно.
Так вот получилось, что, ну, можно сказать, что я как бы на пенсии, хотя не совсем на пенсии. Ну, в общем, я домохозяйка, мама пятерых детей, и все дети сейчас разъехались, и я как бы вот сижу дома целый день, да. Тут вот война, я целый день читаю Тегилим, ну, тоже с перерывами, да, почитала там несколько Тегилим, и потом перерыв опять. И вот как-то к концу дня депрессия. Хотя вроде бы, ведь Тегилим это, ну, такое дело, я читаю за то, чтобы, ну, чтобы война в Израиле скорее закончилась, чтобы пленных выпустили и так далее. Это же, по идее, должно быть что-то, что наоборот как-то поднимает.
Есть огромное количество историй про великих рабаниот, которые там, когда у них вырастали дети, даже живя, да, даже в самые там века, когда в Израиле почти не было евреев, они приезжали в Израиль, там ежедневно там к отелю ходили или дома, или там Хофец Хаим рассказывает про свою маму, что она читала Тейлим постоянно, это была прямо вот ее работа в более взрослом возрасте, и вы правы, есть очень большое количество историй про великих женщин, которые брали чтение Тейлим или молитву за еврейский народ как работу, и у них это получалось, вот прямо чувствовать, что они делают огромную работу, огромную мицву, очень тяжелую работу. Это читать Тейлим много с намерением, со смыслом, это тяжелая душевная, духовная работа. Теперь, возможно, мы сегодня из-за многих причин не способны, чтобы у нас было небольшое количество деятельности. То есть если к концу дня вы чувствуете что-то такое печальное, грустное, депрессивное, возможно, вам нужно проверить, не надо ли вам добавить еще какую-то деятельность. Mm-hmm. Деятельность не обязана быть формальной работой. Ну, когда мы говорим про амаль, мы не говорим «иди на завод». Да? Мы не говорим, что... И даже мы не говорим, что это работа, обязательно же деньги приносить. Рамхаль вообще... У Рамхаля есть... Мы с вами это обсуждали, когда учили про Эшет Хайль. Помните, Рамхаль говорит, что зарабатывание денег – это только способ Всевышнего заставить человека, на которого он не рассчитывает, что он сам встанет и пойдет работать там, где он Всевышнему нужен, все-таки засунуть его в то место, где как удочка такая, да, где Всевышнему он нужен. То есть получается, что люди, которым Всевышний больше доверяет, что они осознанно и могут сами найти для себя правильное занятие, они не будут чувствовать прям острые необходимости бежать за деньгами. А как бы деньги – это такая игра больше Всевышнего, как тебя заставить оказаться в правильном для Всевышнего месте. Можно найти для себя что-то, что соответствует вашим способностям, возможностям, талантам. И это будет волонтерство, искусство, там, помощь. И это может быть огромное количество вещей. Вот главное, амаль. Знаете, вот я приведу пример тоже своей вот, основной профессии. Что-то меня сегодня повело вот, работа с такими с гениальными детьми, что один из принципов этой работы это называется «Эдгар из-под хути». То есть тут каждому человеку абсолютно необходимо. Эдгар – это, как сказать, преодоление, да? Что человек развивается только на преодолении. Человек развивается, только ощущая сложность, только ощущая усилия, только ощущая, что ему очень непросто, но он этот шаг наверх сделал, что-то еще выучил, хотя ему было трудно. Вот только вот это, то есть человеку абсолютно необходимо вот это вот амаль, вот это вот усилие, чтобы было непросто, чтобы постараться. И, скажем, у многих людей получается в жизни, что ну, как бы автоматически человек идет в ту сторону, где он очень способный, где у него само получается, и так все классненько. Проблема, что это классненько, за него всегда приходится расплачиваться вот, депрессией, чем-то таким-то. Это как бы психика ей вот нужен амаль. Психике нужно 6 к 1, примерно. Да, как если жизнь это 7 частей, 6 седьмых прямо вот сделать некое усилие, которое немножко как будто вот постараться, чуть-чуть, чтобы было трудно. Я не имею в виду, не дай бог, издеваться над собой. Я думаю, все понимают разницу между Эдгар и там мазохизм. Ну, понятно, что совершенно разные вещи. Ну, прямо вот, когда что-то такое сделаешь, и прямо чувствуешь, что получилось. А было непросто. Когда прямо хочется иногда бросить, а ты все-таки сделаешь. И это не важно, в чем этот человек делает. Не важно, в какой области. Потому что у каждого человека своя зона применения себя. Но очень важно следить, чтобы разные зоны мозга были в применении. Когда мы говорим про пожилых людей, что нужно учить новое, плюс делать руками, мы тупо говорим про две основные зоны мозга, ну хотя бы, чтобы точно массировать вот тут и тут. А чем больше массируешь, тем лучше себя чувствуешь. Спасибо большое. Очень приятно. Окей, дорогие дамы, если нет больше вопросов, то мы закончили. Я каждый урок надеюсь, что я очень-очень-очень блинетер, надеюсь, что со следующего урока я возьму себя в руки. И мне очень хотелось вот эту идею проговорить сегодняшнюю, она мне кажется очень важной. Но я ужасно постараюсь со следующего урока, чтобы мы вернулись к Илхот Шаббат за действительно за мир правильный, за мир, который не будет угрозой для жизни, ушаться постоянно.